Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, священник Сергий Осипов. Добрый день, отец Сергий!
Здравствуйте!
Сегодня 13 июня. Предстоящее воскресенье церковь будет отмечать большой, светлый, такой радостный праздник Святой Троицы. Хочется добавить красивый праздник. Отец Сергий, вот это правильно, что принято украшать в этот день березки, на Новый год елочки, а в этот день, вот с детства помню, как мне родственники говорили, там бабушка, что украшают, бантики разные развешивают на березках.
А вот бантики на березках в лесу – это языческая традиция.
Нет, вот я так подумала.
Храмы украшают и траву зеленую.
Березовые веточки.
Стелят веточки, да, в храме. Ну, это же такой символ-то нам всем знакомый на Рождество. Почему украшаем храмы еловыми ветвями? Почему в домах на Новый год, на Рождество, почему стоит елка? Что это за такая странная традиция затаскивать в дом дерево? Почему?
Ну, это как пальмовые ветви, нет?
Пальмовые ветви,
ну, скорее, это жизнь, у нас символ жизни, все вот расцветает.
Конечно,
все живет,
конечно. Да. Зеленая елочка, она в наших северных широтах такой символ жизни, жизни неувядающей. И мы ставим вот рождественское дерево, да, зеленое, вечно зеленое, символ вечной жизни. Вот Христос рождается нас к вечной жизни, снова приобщить, соединить нас с Господом Богом, воссоединить нас. И символом этого является, конечно, такой вот зеленый, вот этот вот зеленый цвет живого дерева. Точно так же и на Троицу. И на
Троицу. Можно я уточню? Да. Священнослужители тоже в зеленых одеяниях?
Да. На каждый праздник есть особый цвет, господские праздники. Ну, в честь Спасителя, там, Рождество, Крещение. Они в белом. Вообще в мире даже и на Пасху в белом служат. В Пасху служить в красных облачениях — это наша русская традиция. У нас вот этот вот радостный такой вот красный цвет пасхальный, наш только вот, наша традиция. Везде, куда-нибудь поедете, увидите, что на Пасху в белых облачениях служит. Божьей Матери служит, когда то в голубом, а вот в день сошествия Святого Духа, в день Святой Троицы, на Пятидесятницу в зеленом. Точно тот же самый символ, потому что он дух животворящий. А что у нас лучшим символом будет, чем вот эта зелень? Особенно вот только-только расцветшие, эти маленькие еще листочки березовые.
Да, вот наша планета, она зеленая. У нас преобладает зеленый цвет.
Да, я всегда думал, что голубая, надо же.
Ну, это свысока голубая, а мы-то видим зелень. Ну, мне так кажется.
А, ну да.
Значит, мы сегодня узнаем, что нам все-таки надо главное знать об этом празднике, о празднике Святой Троицы, что нам надо понять и осознать для себя. Ну вот, отец Сергий, я еще хочу сегодня о чем вас вот спросить. А предшествует этому дню так называемая Вселенская Троицкая Родительская Суббота. Вот кого и как поминать, тоже, пожалуйста, вы нам расскажите. И вот еще такой тоже вопрос, мне кажется, это интересно. Почему именно на День Святой Троицы молятся о тех, кто в аду? Правильно?
Да, есть такое слово, когда мы молимся, мы обо всех молимся. Есть, может быть, чуть-чуть стоит этому сразу уделить внимание. Особая служба, она называется вечерня. Вечерня на День Святой Троицы. После большого перерыва вновь начинаются коленопреклоненные молитвы. И вот с коленопреклонениями читаются огромные такие три, на самом деле их там больше, просто они сгруппированы так, эти молитвы, получается, из них три больших, которые мы вот именно в этот день особенно читаем. И в одной из них действительно есть такое упоминание о тех, кто в аде содержим, и же в аде держимых. Здесь, может быть, следует вообще подумать о том, почему мы молимся о усопших, и вот конкретно на Троицу именно, почему даже вот так вот расширенно поминаются, да, те, кто в аде остаются. Почему мы молимся за усопших? Да, прежде всего, потому что у Господа Бога нету мертвых. Ему живые нужны. У него все живы. И в нашем понимании, в человеческом, да, вот человек умирает, он из нашей среды исчезает, кажется. Вот. Но никуда он не исчезает, потому что мы его помним. Мы усопших наших любим, портреты у нас висят, и предков там дома стоят на какой-нибудь отдельной полочке. И всех вот наших каких-то дорогих людей портреты, все вместе вот находятся. То же самое и в молитве. О чем мы, собственно говоря, будем молиться только о тех, кто жив, и кто сейчас на этой земле находится. А почему нам не молиться за усопших? Какие есть на то основания? Это наши дорогие, мы их любим. Почему нам не помолиться за них?
Ну, Священное Писание как-то говорит, что все-таки человек, ну, здесь при жизни зарабатывает себе Царство Божие или ад. А вот наши молитвы, они как-то могут отразиться на их вот участи там, за той чертой.
Вот церковь верит, что может. Угу. Потому что связывать Господа Бога тем, что сказано в Писании, вот сказано в Писании он то-то и то-то, и не смеет он выходить за эти рамки. Раз сказано, вот он такой и будет. А то, что он в притче говорит о милосердие, то, что он ищет спасти всякого и любит, и старается человеку любую возможность дать для его спасения. Почему бы нам это не продлить и туда? Почему мы должны обязательно считать, что посмертная участь, она равна тому окончательному суду, который будет, как мы знаем, на страшном суде уже при конце мира определен. Церковь считает не так. Церковь считает, что до вот того страшного суда жил человек, потрудился, сделал чего-то, что-то хорошее, что-то не очень, что-то плохое, да? Умер, да? А результаты его действий остались. Вот он оставил после себя что-то хорошее, оно развилось. Как это, ну, не знаю, какую-нибудь школу какую-нибудь устроил, прекрасную школу. Эта школа дала чудесных учителей, которые еще многим-многим людям помогли. Это заслуга этого усопшего человека, заслуга. А на момент смерти ее можно определить окончательно? Конечно, нет. То же самое и в сердцах наших. Усопшие оставляют какую-то память. Мы их любим, мы за них молимся.
То есть любовь и тут может свою силу проявить.
Именно,
да?
Любовь. Именно любовь. Не юридизм, который где-то написан в каком-то месте в Писании, да, и вот значит, вот Господь только юридизмом и руководствуется. Да нет, конечно, он ведь сам любовь. Понятное дело, что он ищет каждого спасти. Знаете, эту притчу наверняка знаете, и слушатели наши наверняка знают, из «Братьев Карамазовых». Какая замечательная притча. Надеюсь, что я не ошибаюсь.
Ну, напомните там ее.
Приходит ангел к Господу Богу и говорит: вот, у меня была торговка луком такая. Бабка достаточно скандальная, злая. Никому ничего не делала. Вот ее в ад определили. Господи, может, можно что-то сделать? Господь говорит: ну, давай попробуем. Она что-нибудь хорошее делала. Да вот один раз она в нищего швырнула который клянчил, просил, швырнула луковицей. Сказал, да подавись ты. Но все-таки можно рассматривать как милостыню. Да, ну ладно, на тебе тогда луковицу, говорит Господь, иди, от ее спускай и вытягивай свою подопечную. Но ангел спустил эту луковицу. Бабка, хватайся. Бабка схватилась, висит нормально. Тут вытянули ее чуть-чуть, соседи увидели. Вытягивают. Хватит ее за ноги. Луковицу держит. Дальше тянет, еще там гроздь уже целая висит. И все нормально, луковица держит. И тут вдруг бабка говорит, чего вы вцепились за мою луковицу? А ну-ка, начала ногами дрыгать. Тут-то луковица оторвалась. Вот. Здесь, конечно, больше смысла. Именно здесь и обыгрывается то, что человек после смерти, то он может быть и не изменится там, и не сможет принять милосердие, которое ему Господь Бог дарует.
То есть он здесь растет, вот во что вырос.
То, что дарует, несомненно... Сейчас что?
Ну, я вот так вот просто как бы уточнила. Вот здесь человек при этой жизни, он растет во что-то. Вот во что вырос, с тем он и пошел туда.
Ну, это есть, да, это есть. Но то, что Господь и там дарует какую-то возможность спасения и не оставляет надежды о человеческом спасении, все-таки это больше на него похоже, чем просто какое-то сухое и формальное. Взвесили, вот какие-то весы поставили, такие амбарные. На одну мешок злых дел, на другой мешок каких-то других. Все-таки как-то этим ограничиваться в отношении Господа Бога как-то все-таки немножко примитивно. Конечно, все не так. Конечно, любовь, и именно любовь является тем, что может человека открыть в человеке возможность принять милость от Господа, даже уже в находящемся там человеке, которого любит ближний, которого... Вы знаете, вот как помните, Гоголь, мы с вами обсуждали тогда Гоголь, меня так поразило, что Гоголь пишет, у нас, говорит, долг перед теми, кто добро нам сделал и зло сделал. За зло, говорит, нам тоже нужно добром воздать. Вот даже если за человека молятся и просят милости ему, даже те, кого он где-то там обидел и напряг, ведь это тоже может быть, это же тоже проявление любви. Вот мы молимся за кого-то, мы любовь свою проявляем к этому человеку, а там, где наша любовь есть, там вполне и для Божьей любви дорога открыта. Мы с нашей стороны делаем все, что возможно. Мы просим за них Господа Бога. Мы открываем свое сердце за них. Мы любовь свою к ним являем. А как они там смогут, они принять не смогут. Ну, вот правда, честное слово, не нашего ума дело. Наше дело эту любовь являть, но вот в данном случае молиться. И поэтому мы дерзаем молиться и за усопших, которых, может быть, по каким-то там внешним знакам, там человек, там, не знаю, в храм не ходил, вроде там какую-то жизнь там вел неправильно. Да, а может, он так часто бывает, что человек, вот он как-то лишен возможности, да, не открыто ему традиции веры, глубины какие-то церковной жизни, а при этом это живет такой в миру, вот вроде даже... Вот может даже атеистом назвать, да? А такой искренний и хороший человек. Ну что, неужели Господь не будет думать и не придумает, как бы ему там помочь? Да я вот не верю в это просто. Обязательно будет.
Так. Я просто хочу зачитать еще такое уточнение, что предстоит Вселенская Троицкая Родительская Суббота. Это значит, что в этот день принято поминать всех покойных христиан, вне зависимости от конкретной конфессии. Поэтому полностью это поминальная суббота перед Святой
Пятидесятницей. Я даже вам больше скажу. Называется Вселенская. Вселенская и Родительская – это всех предков, прародителей поминаем. И, ну, обязательно. Уж у нас есть такие предки, которые были и не крещены вообще.
Отец Сергей,
вот когда-то были, и мы за всех молимся. Здесь есть разница в поминовениях, понимаете? На литургии, когда священник из просфорочки частички вынимает, а потом эти частички на дискосе всю литургию лежат, и он их в чашу высыпает с молитвой, чтобы Господь своей кровью грехи поминавшихся омыл. Такой мистерия, таинственный такой жест, жест. Но здесь церковь действительно дерзает молиться именно за чад церкви, вот прямо вот за конкретных крещенных христиан. И здесь мы не дерзаем некрещенных поминать. А в молитве личной, в молитве там на панихиде, на литии, в домашней упокой, Господи, рабов твоих таких-то, таких-то, совершенно безо всякого смущения поминаем и крещенных, и некрещенных, и да хоть он и наверец какой. Если этот человек дорог нам, если он в нашей памяти чем-то отметился, мы за него помолимся, и свечку можно поставить. Вот в записке на литургию некрещенного писать нельзя, а так поминать всех можно, и всех конфессий, и всех вер. Главное, чтобы вот твое сердце горит, за него помолиться. Вот и помолись. И это хорошее дело.
Отец Сергей, я вот все-таки хочу еще об этой теме спросить. Все это на нашей вере. Вот все-таки определенного подтверждения, что как-то зависит участь умерших от того, как мы их помним, молимся... Ну, есть, может быть, какое-то подтверждение?
Какого
может быть, предание?
Ну, может быть, предание. Вот в предании, да. Ну, это же не наша соло-скриптура, не наш метод. Мы все-таки Господа Бога Писанием не ограничиваем. Но наше сердце тоже какое-то откровение любви получает, и в каких-то случаях мы, бывает, можем сказать, Господь не может делать вот таким вот образом, там, не знаю... Когда, например, там Господь прогневался и тебя наказал за грехи, мы так говорить не будем. Это слишком дерзновенно и слишком Господу Бога нашего принижает такое понимание. Вот. Поэтому да. В предании церковном очень много существует разных. Например, вот тот же мученик Уар, да, который пострадал, и за него, не за него, а женщина, которая спрятала его тело в фамильном склепе, ну, христианин, мученик, не положено было там их ни убирать с места мучения, ни погребения никакого не оказывать. Это делалось тайком. Одни отвлекают стражи, другие в это время крадут тело. Вот. Короче говоря, она взяла это тело мученику Ар, погребла в своем фамильном склепе, ходила, молилась, и вот у нее был случай, ее сын, который готовился к крещению готовились очень долго, взял да и умер, некрещенный. И вот какое горе. И она погребла его там же рядом, и ходила, плакалась, и молилась этому мученику Ару. Ей является мученик Ар и говорит, что вместе с сыном ее и в славе, и говорит, что вот я умолил Господа Бога, он здесь. Вот вам, пожалуйста, свидетельство предания.
Отец Сергей, я прочитаю вопрос, который поступил вот Наталье. Можно ли поминать самоубиенных на Троице? Ну, я тоже вот хотела об этом уточнить.
Церковь не дерзает поминать в своей церковной молитве самоубийц.
Практика, да?
Только в частной. Есть молитва преподобного Льва Оптинского такого, старец, чуть не 18 века или 19-го, сейчас вот боюсь соврать. Она очень коротенькая, ее можно найти в интернете. С просьбой о милости к этому усопшему, и чтобы Господь не вменил вот во грех того дерзновения, с которым я обращаюсь за этого усопшего. Вот она совсем коротенькая, маленькая. В келейной молитве, да, благословит священник, и мирянин молится сам. Церковь не дерзает, потому что, понимаете, любой грех любой грех исправляется покаянием. Человек обращается от следования за грехом к следованию за Господом Богом. А в этом страшном грехе что происходит? Человек и от Бога отвергается, отказывается от жизни, от дара жизни, который Господь Бог дарует, и в то же время этим самым же поступком и фиксируется само это отвержение, он не может уже покаяться. Поэтому этот вот грех, вот он этим ужасен, и, конечно, сатана большой мерзавец, когда людей к этому подводит.
Я прочитаю, что нам написал Эдуард. «Не обманывайтесь, братья, Господь поругаем не бывает, что человек посеет, то он и пожнет, сеющий в плоть, посеет тление, сеющий в дух, жизнь вечную». Ну, это вот, видимо, вопрос о том,
несомненно,
что
да.
Могут ли наши молитвы все-таки как-то изменить участь уже умерших? Ну, мне кажется, уже достаточно прозвучал ответ.
Наверное, тоже кажется, что тут уже повторяться да. Нет смысла.
Я думаю, что просто мы, конечно, не можем надеяться, что кто-то нас отмолит. Мы должны...
Ой, упаси Господь да. На такое надеяться. Это правда. Понимаете, у апостола там в другом месте где-то есть сказано, что тот, кто... Все дела, вот они вот будут испытаны огнем. И у кого все, вот все хорошо сделано, вот тот пройдет. А кто сделал что-то плохо, тот потерпит урон, но тем не менее пройдет. Все-таки, мне кажется, не надо про этот текст тоже забывать. Понятно, что действия, они имеют свои последствия. И эти последствия просто так никуда не денутся. Вот. Но это не отменяет абсолютно возможности нам молиться за усопших. Это наши дорогие, близкие. Почему нам при жизни за них молиться можно, а после смерти нам в этом отказываются? Да нет, конечно.
Ну да, как мы еще можем чем-то воздать им сейчас?
Да даже хотя бы с этой стороны. Конечно. Ну давайте
про усопших
завершим. Да, давайте о празднике говорить, потому что День Святой Троицы.
Важный.
У него такое красивое название. Святой Троицы. Хотя по событиям, кто здесь действует? Здесь действует Дух Святой. Об этом празднике рассказывается в книге Деяний, когда апостолы были собраны. Уже 50-й день после Пасхи наступает. В иудейской традиции это особенный праздник. Он такой двоякий. Это и дарование закона после перехода через Черное море, спустились вниз, к горе Синай, Моисей взошел и получил от Бога закон. Вот это праздник Пятидесятницы. Мало того, это еще и время начала жатвы. Из первой пшеницы, которую собрали, первый урожай, там, Средиземноморье, там не так, как у нас. У нас сегодня посевная заканчивается по каким-то там народным приметам, забыл, как его зовут, в честь какого-то святого, как водится, он называется. Посевная заканчивается, а у них уже собирают. Вот. И из первой пшеницы пекутся хлебы новые, и они клались в храме перед святым святых, было святое, там такой был стол с хлебами предложения. Они там сколько-то лежали, потом их уже священники вкушали. Большие такие здоровые караваи пеклись. Вот. И в этот день из нового урожая, из первой пшеницы вот новой, пеклись эти прекрасные хлебы и возлагались, и народ весь праздновал. Было такое время и особой молитвы, и особых жертв. Народ весь стекался в Иерусалим со всех сторон. Конечно, и из рассеяния, множество евреев жило в рассеянии, уже свой родной язык-то позабывали многие и разговаривали на языках тех стран, в которых уже много лет жили, уже, может быть, не в первом поколении, но все равно стремились вот в Иерусалим попасть. И в этот день и апостолы тоже особенно молились, и тоже благодарили, и благодарили Бога за то, что Он послал Мессию, Христа Спасителя, да, и вдруг услышали, как говорит апостол Лука в книге Деяний, как бы шум сильного ветра, и как бы в виде огненных языков сошел Дух Святой на апостолов. Это очень, очень интересное такое описание, потому что как бы, оно в пророческих всяких словах, когда пророки говорят о видениях, о своих, они тоже, им видение, вот откровение о чем-то духовном, им приходится перелагать нашим вот этим вот земным языком. Вещи, как говорит апостол Павел, невидимые, которые невозможно... Слышал, он говорит про себя, да, я знаю одного человека, который был на каком-то там небе по счету, да, и слышал неизреченные глаголы, которые невозможно выговорить человеческими словами. Нету таких слов для тех смыслов, которые он там услыхал. Не удается вот описать ту реальность нашими словами, нашими понятиями. Поэтому пророки очень часто используют вот это как бы пламень вокруг славы Божией, да, у пророка Исаии, кажется. То же самое и здесь. И вот этот вот сильный ветер, он на самом деле очень такой образ-то хороший, да. Где мы еще слышали о ветре? При творении мира.
Ну, может быть, вот Дух Божий носился над землей.
Над волнами, да. Вот. И в Евангелии тоже говорится, ветер приходит и уходит. Иоанна, 3 глава, кажется. Дух приходит и уходит, и не знаешь, откуда он пришел и куда уходит. Ветер — это прекрасный совершенно образ для того, как действует невидимый Бог. Вот как деревья качаются, мы видим, а сам ветер мы не видим.
Мы только чувствуем.
Да, мы можем почувствовать, да. И вот этот вот образ, как бы шум, как бы от сильного ветра и как бы огонь, который спустился и снизошел, да, то что-то очень удивительное, какое-то духовное событие, которое вот ощутили апостолы, схождение Бога в их души. Вот они сами были в таком же состоянии, в котором, видимо, пребывала неопалимая Купина, когда Моисею явился куст, который горит и не сгорает, когда Господь призывал Моисея, прежде чем отправить его выводить народ из Египта. Ему явился Господь в виде горящего и не сгорающего куста. Вот действует Господь в апостолах.
Ну, как благодатный огонь,
дух,
да?
Вот дух, он не обжигает. Не надо благодатный огонь. Хорошо. Это очень такая тема.
Ну, тоже огонь.
Не отсюда, да. Огонь, благодатный огонь — это отдельная тема. Нет, не будем ее.
Хорошо.
Именно вот как в душе действует Господь. До этого ученики ведь видели только как вот сам Спаситель, Бог и человек. Вот как он действует. Но видеть — это одно дело. Видеть видели. А тут они сами ощутили, когда Утешитель, Дух Святой, которого пообещал Господь, он сошел и действовал в них. И они сами вот как-то изменялись вот его действием. Они... Какие-то вот стали вот такие вот дерзновенные для них. Ну, наверное, у каждого человека бывает такой момент, когда он как-то вот с Богом встречается, и как-то Господь дает каждому как-то в свою меру, но почувствовать вот это вот пребывание вместе с Богом.
Ну, мы часто говорим о покаянии, как о перемене взглядов, вообще о какой-то глубокой перемене внутри человека.
Да, это я про другое.
Про другое.
Да, именно вот когда в покаянии тоже бывает какое-то ощущение, да, там...
Ну, мне кажется, другим-то человек
такого, да, когда человек как-то вот, может быть, ощущает себя вернувшимся в отчий дом или что-то в этом роде. Я немножко, нет, я именно про другое говорю, про то, вот когда человек, ну, скажем так, когда Господь открывается ему, и он вот ощущает, понимает, что вот кроме вот этого всего физического, земного, ну и душевного, оказывается, есть что-то, кто-то гораздо более глубокий, и вот этот вот глубокий, и такой личностный, и такой любящий, и вот он открывается, как это то состояние, в котором были апостолы Петр, Иоанн и Иаков на Фаворе, когда увидели, как Моисей и Илья явились и беседовали со Спасителем на Преображении.
Отец Сергей,
и сказали, вот хорошо нам здесь быть, давай сделаем 3 шалашика. Тогда они сказали, вот давай здесь останемся. И вот у каждого человека есть какой-то вот этот вот момент, я думаю, такого вот опытного переживания действия Божия.
Но мы можем думать, что это соприкосновение уже вот с Царством Божиим. Нам же сказано, что Царство Божие уже вот внутри человека, соприкоснувшегося с Богом, Святым Духом.
Да, только будем вот разделять действие Духа Божия и Царство Божие. Да? Угу. Вот. Они наполненные, вот удивительно, вот они преобразились, эти апостолы, вот они изменились. Они... Ну, вот этот вот Петр, да, который вроде бы, ну, такой, ну, рыбак, понимаете? Ну, не в нашем понимании таком городском, а на рыбалку с удочкой, а такой вот с сетью в воде или там ходят вдоль берега или с лодки выкидывают эти сети, загребают. Какой-то самый такой физический труд. Но интеллектуальные там изыски времени как-то особенные бывают. И как он удивительно говорит проповедь апостола Петра, да, после того, как дух сошел, и они начали говорить и славить Бога, они и так его славили, как и все в Иерусалиме в это время славили Бога. И тут они вот исполнились такого дерзновения. Были они в горнице, да, страх ради иудейска собраны. И заперты, боялись люди. Вот. И вдруг они с дерзновением начинают хвалить Бога, во всеуслышание говорить, что «Велик ты, Господи, который послал нам Спасителя и Мессию,
да
Иисуса
еще на языках,
Христа».
Которых
да,
не знали
это
раньше,
очень
да?
интересно. То, что говорилось на языках, давайте сейчас об этом поговорим. Вы
то
хотите сейчас
что-то
спросить
то
отдельно?
То есть люди способности получили. Ну, давайте мы дадим слово сейчас позвонившему.
Давайте.
Говорите вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий. Ну вот очень хотел присоединиться к вашему разговору и вспомнить все-таки вот, что Богородица сказала апостолам и мученицам о Серафиме Саровском, это нашего рода. И когда он Мотовилову объяснял о благодати, то он тоже был вот именно в такой благодати вот этого огня, да, как апостол. И в этой связи я хочу сказать, что все-таки, ну, она не эзотерическая, все-таки вот этим малым сим дано решать и судить. И, то есть они не судят и по букве Писания, да, потому что Писание, оно от Духа, но и любовь не может быть вечно распинаема, да, и она, соответственно, все-таки судит, это значит, она определяет, что вы сделали одному из малых, и сделали мне.
Спасибо,
Дмитрий.
Спасибо.
Что поддержали.
Так, а мы начали, да, о...
Ну, о способностях, которые человек получает.
О суде, да, о суде сейчас не удастся, сейчас мне ничего сказать. Я думаю, что надо немножко акцент сделать именно на вот этих вот языках. Ведь это удивительно. правда, то, что собрались, и апостол так и пишет, что из Сирии, и из Каппадокии, еще откуда-то, вот все, которые уже свой родной еврейский язык, то уже, может, и позабыли, они вдруг слышат апостолов, которые говорят на понятном для них языке, говорят понятно для них. А это было ведь когда-то такая история, когда строили Вавилонскую башню, и такое событие в Ветхом Завете очень интересное.
Ну, противоположное,
когда
да?
решили построить люди перед тем, как расселиться по всей земле, размножились уже после потопа, после Ноя. Давайте вот утвердим себе имя, построим башню высотою до небес. И
это аллегорическое что-то или в прямом смысле?
Вот мы
смысле,
сейчас
да?
обсудим это. Если у этих всех родов и племен, конечно, у них уже были какие-то свои вот наречия, не то что наречия, свой какой-то вот такой вот язык, тот язык language, который мы сейчас у нас вот только остался, у них, несомненно, был, потому что после того, как Господь сошел и смешал языки, лишил человека вот какой-то особенной возможности, они легко разобрались по племенам, собрали совершенно прекрасно, замечательно друг друга понимая свои пожитки, и по всей земле разошлись. Очень похоже, что за этим повествованием скрывается какой-то вот духовный, более глубокий смысл. Очень похоже, что у людей была какая-то возможность такого какого-то духовного общения надязыкового, именно вот от духа к духу, возможность вот такого соединения, взаимодействия вместе, какого-то вот объединения, которые они решили, похоже, каким-то образом противопоставиться, как-то вот противопоставиться Богу, построить здание высотою до небес. Ну, достаточно наивно думать, что это был такой, ну, говорят, нашли какое-то основание в Междуречье, там, ну, по человеческим меркам какой-то огромный, там, чуть не 500 метров на 500 метров, но все равно это не очень высокое бы здание получилось, если его в виде пирамиды строить. Конечно, здесь что-то, похоже, другое было. И что значит высотою до небес? Да, до тех небесных сфер, которые сейчас для человека закрыты. Ангел с огненным мечом там, понимаете, поставлен, который не должен допустить человека туда-обратно, к древу жизни, чтобы человек, помраченный злобой, не существовал вечно, и чтобы злоба его целиком и полностью не поглотила. Вот. Что это была? Такая попытка, ну вот как, может быть, знаете, вот компьютеры объединяют по интернету сейчас в сеть, есть специальное приложение для университетов, когда они обсчитывают какую-то очень сложную задачу, им нужны мощности. Ну, нет суперкомпьютера своего. Добровольцы свои маленькие компьютеры предоставляют, все это объединяется в сеть, и все вместе составляют из себя большой такой компьютер. Может быть, что-то вроде этого люди могли как-то сотворить из себя какой-то единый такой вот, что, нечто такое единое, ну, существо, не существо, но какой-то вот организм какой-то такой духовный, который бы противопоставил бы себя Богу и, несомненно, бы погиб. И Господь, чтобы это пресечь, Он эту возможность у людей забрал. Духовно вот так вот, от духа к духу говорить не могут.
Барьер они перестали понимать
языковой, друг вот такой вот, который мы сейчас говорим. Вот мы тутшние поговорим, а с каким-нибудь французом там или полинезийцем, вот с полинезийцем точно, мы вот уж точно не сговоримся сейчас. И
отец Сергей,
здесь вот даже больше. Здесь вот здесь было что-то такое духовное. И это духовное Господь закрыл. А когда нужно было для проповеди это дать, то Дух Святой, который и апостолов просветил, и для которых само по себе вот эта возможность таким образом говорить не становилась опасной, такой, которая была для тех вот тех послепотопных людей, им даровал. И вот они так говоря, говорить-то, может, они на своем языке говорили, а понимать их понимали люди, которые языка не знают, то есть сверх языка. Видимо, вот что-то такое произошло. Это удивительно в этом плане праздник.
Отец Сергей, вот часто отмечают, что мы даже на одном языке иногда говорим слово кому-то, но тот человек понимает вот по-своему, понимает не так, как мы, не тот смысл, который вкладываем. Вот это тоже духовное уже что-то?
Нет, это душевное. Это душевно, но у каждого свои ассоциации с определенными словами. Там в одной семье за каким-то словом, там каким-то определяющим, не знаю, степень криворукости. И ничего, и нормально друг другу говорят, никто не обижается. А попробуй скажи кому-нибудь из другой семьи. Это будет страшнейшее оскорбление, потому что в той семье это неприличное слово. Вот. Это у каждого просто своя нагрузка за определенным словом стоит. Вот. А когда чистыми смыслами человек умудряется от духа к духу говорить, вот это вот действительно какой-то особенный дар Божий.
То есть тогда строили Вавилонскую башню до небес, ну, конечно, не получилось. А вот когда были даны способности апостолам, а они начали проповедовать именно на понятном языке людям, вот это уже как раз то, что к небесам может привести. Вот это и есть там,
именно да, это, та лестница. Как дорога к небесам, mm-hmm. как лестница. Ангел-то уже отошел. Спаситель уже прошел этой дорогой. Все, уже туда можно идти. Уже они получили повеление идти и проповедовать, и крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все. Вот. И сами они, главное, сами, понимаете, вот сами апостолы просвещены Духом Божиим. Они вот действительно, это какие-то просто другие люди вышли из горницы. Это были не те, которые вот с оглядкой туда входили, а вышли те, для которых вот как-то законы этого мира, там какие-то вот страхи этого мира, человеческие страхи. Вот. Людям, которые с Богом вот реально вот прямо вот только что вот были и сейчас находятся вместе с Богом, для них все это становится, и они ни во что это вменят, это становится абсолютно каким-то неважным. Апостол выходит и чудесную проповедь какую говорит, коротко и ясно. И люди сразу сказали: а что же нам делать? И вот он им как раз и говорит: покайтесь. И вот о покаянии мы сейчас чуть-чуть поговорим. Mm-hmm. Что
ну,
вы хотите?
Вот я хочу прочитать вопрос от Ольги. Объясните, пожалуйста, как вера в Пресвятую Троицу влияет на нашу жизнь. Обычно мы говорим, мы верим в Бога. Мы обращаемся к Спасителю, к Иисусу Христу. А сегодня, в общем-то, у нас речь о Святой Троице. Вера в Святую Троицу. Вот можно как-то выделить веру в Святую Троицу?
Да я не могу понять. Вопрос mm-hmm. такой какой-то очень абсолютно безграничный. Как она mm-hmm. влияет? Ну, знаете, вот спасительно влияет. Спасительно влияет. Вот мы знаем, что Отец, Сын и Святой Дух, Троица Святая. Господь един в трех лицах.
Ну, тут, может быть, важнее знать об этом.
Вот это очень интересно. Это очень интересно. Смотрите, в греческом таком... Для греческого ума ему было очень важно правильно знать. Правильно знать, правильно веровать. И поэтому, когда в греческую культуру уходит христианство, то появляются вот эти вот многовековые богословские споры, когда над одним термином спорят до бесконечности, и в конце концов выковывается какая-то абсолютно вот такая идеальная формулировка для такой вот восточной, вот этой вот для семитского богословия, скажем так, вот, да, иудейского, для них более важно не как правильно веровать, не как угодно Богу веровать, а как угодно Богу жить больше. Вот мы, когда Иоанн Предтеча крестит, то он говорит: покайтесь. Те же самые слова, которые сказал апостол Петр. Покайтесь и креститесь каждый из вас. И они крестились. Вот сейчас, после Дня Троицы. после явления Духа Святого, третьего лица Святой Троицы, поэтому называется День Святой Троицы, когда Иоанн Предтеча проповедует, он тоже говорит: покайтесь. И в чем покаяние заключается? Как правильно поступать? А что нам делать? Приходят и спрашивают. Воины, мытари, мытарям там не брать лишнего, воинам никого не обижать и быть довольными своими зарплатами и так далее. То есть вот как правильно поступать, как правильно действовать, оно очень часто забывается, и больше как-то вот, да, все в эту, в метаною все уходит. Вот как интересно, после умия, сверхумия, давайте изменим ум. Ну, вот вроде ум изменили, а что-то дальше-то ничего не идет, а потому что не надо забывать вот про такой взгляд на мир. Покаяться — это обратиться к Богу. Обратиться к Богу, встать пред Ним и делать перед Ним то, что правильно и свято. Вот это вот противоречие. Покажи мне веру свою, отдел твоих. Вот ты говоришь, у тебя есть вера правильная, богословски выверенная. А я тебе покажу свои дела от веры. Вот как ты без дел покажешь мне веру? Это противоречие именно вот отсюда прорастает.
Отец Сергий, давайте я прочитаю еще вопрос, потому что времени у нас остается мало. Так, Андрей спрашивает, верно ли, что строение человеческого тела, в нем тоже можно найти признаки троичности? Если только дух, душа и тело.
Ну, можно так, да, сказать. Я не очень понял, если честно, что он имеет в виду, какие признаки троичности. В легких два, почек две.
Да, все попарно, да.
Да, под попарность я вижу.
Ну вот еще такой вопрос, что такое божественная благодать? Может быть, тут вот связь Святой Духа, божественная благодать, это все-таки разное.
Да. Дар, особый дар, благодать. То, что дано нечто хорошее, вот что-то, вот какая-то сила и возможность, которую человек может усвоить и в мире реализовать. Вот можно так попытаться сформулировать.
Отец Сергий, у нас остается, в общем-то, совсем немного времени, 2 минуты. Вот что бы вы пожелали, посоветовали вообще на этот день? Как его провести? Может быть, что успеть сделать? Как подготовиться?
Ну, как, знаете, очень интересно, вот Пасхи до Троицы молитва Царю Небесной не читается. Вот. Это не значит, что мы к Нему не обращаемся, это не значит, что мы Его не ждем. Просто вот какое-то вот время, когда она не произносится. И на Троицу мы начинаем ее. Сначала поем ее на службе вечером, уже в субботу, потому что день-то церковный с 5 часов начинается. Я думаю, что мое пожелание такое было бы — держать сердца отверстиями и просить Господа Бога, чтобы Он своего Духа даровал, просить самого Духа, чтобы Он пришел и был в нас. Вот это... Давайте начнем.
Давайте начнем.
И каждый день будем продолжать без каких-то исключений. А там уже и действовать начнем так вот правильно, как бы поступать пред Богом было Господу угодно, вот этим вот руководствуясь. Да поможет всем нам Господь в этом.
Да, да поможет. Благодарю вас, отец Сергий. Друзья,
и вам спасибо большое.
С нами был клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, священник Сергий Осипов. Отец Сергий, ну это же вашего храма праздник.
Да, у нас престольный праздник.
Что-то особенное будет в этот день. Ну, конечно же, праздничное богослужение. Друзья, приходите.
Приходите. Хохловский переулок, 14, строение 3.
Всего доброго всем. До следующей встречи. Отец Сергий, приезжайте к нам.
Спасибо
еще.
Спасибо, Господи, с удовольствием. До свидания.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. 1 Петра 3:8.